Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И сегодня с удовольствием представляю наших гостей. Валерий Доронкин, наш старый друг радио «Вера», руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму при синодальном отделе по благотворительности. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами обычно и уже смеемся, который год на эту тему встречаемся накануне 11 сентября, а вот видите, уже второй раз за год такой календарный, фактически, ну не календарный, но вот в течение года уже дважды с вами общаемся, здорово, и у нас сегодня замечательная тема, и поэтому в нашей студии игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного женского монастыря в Серпухове. Матушка, здравствуйте.
Добрый день.
18 мая, день памяти иконы «Неупиваемые чаши» и преподобного Варлаама Серпуховского. Мы сегодня будем говорить о связи этого замечательного святого с иконой, об истории иконы, ее явления и, конечно, о самом монастыре, поскольку это такая знаменитая русская обитель, куда люди приезжают не только в паломничество, не только как в монастырь, но и как в место, где находится икона «Неупиваемая чаша», люди, страдающие от определенного недуга, за исцелением от него, за тем, чтобы пообещать Богу как-то справиться с этой проблемой, приезжают в монастырь, и мы про это тоже сегодня, надеюсь, поговорим. Вот у нас сколько хороших, замечательных тем. Ну, начнем, наверное, с монастыря, тем более у него такое несколько необычное название — Владычный монастырь. Я когда записывал, как правильно представлять, я говорю, Введенского Владычного монастыря, матушка меня поправила, что теперь он называется по-старинному, как он назывался на протяжении веков, просто Владычный женский монастырь. Расскажите, пожалуйста, об его истории, почему такое необычное название?
Монастырь основан святителем Алексеем в 1360 году по повелению Пресвятой Богородицы. Первым настоятелем монастыря был преподобный Варлаам Серпуховской, келейник святителя Алексия. И монастырь назван Владычным в честь Владычицы Богородицы, потому что было не только повеление Богородицы на основании монастыря, но и преподобного Варлаама было видение Богородицы, и так в сказании явления это так и говорится. Почему, почто монастырь наречется Владычный, а не Алексеевский, за неже видя Богородицу, и тая бысть промыслом. То есть преподобный Варлаам видел Богородицу, и все, что он делал в монастыре, было по ее повелению. И Матерь Божия не оставляет нас своим попечением. Вот последней из чудотворных явленных икон в нашем монастыре была именно икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». И эта икона была явлена через предстательство преподобного Варлаама Серпуховского. Почему вот дни празднования иконы «Неупиваемой чаши» и день памяти преподобного Варлаама Серпуховского совпадают? Потому что преподобный Варлаам способствовал явлению этой иконы.
Икона, как она появилась, и что это за история с явлением?
Шел 1878 год. В Ефремовском уезде Тульской губернии жил отставной николаевский солдат. И очень сильно страдал пьянством. Он не только пропил все свое имение, но и в довершение всех бед у него отнялись ноги. И вот как-то ночью ему является святолепный старец и повелевает: «Иди во Владычный монастырь к иконе «Неупиваемой чаши», будешь здрав душой и телом». Ну, как многие пьющие люди, он был слаб волею и не придал значения этому повелению и никуда не пошел. Было второе видение, он опять никуда не пошел. Третье видение старца было грозным. Уже вот пьяница этот испугался, а так как у него отнялись ноги, то он не пошел, а пополз в сторону Серпухова. На одной из промежуточных остановок старушка-крестьянка растерла ему чем-то ноги, он уже смог с палочками идти. Как сказано в явлении о сказании иконы «Неупиваемая чаша», солдат, несмотря на июль месяц, был в валенных сапогах, то есть он был в валенках. Мы не знаем точной даты проявления чудотворной силы этой иконы, но это было в июле 1878 года.
Надо сказать, что если мы посмотрим на карту, и мы увидим Ефремовский уезд, город Ефремов мы увидим, уезд мы, конечно, уже не увидим, но город Ефремов там с его районом найдем. Понятно, что по современным меркам это не очень большое расстояние от Серпухова до Тулы и дальше туда.
350 километров.
Ну вот что такое 350 километров для современного человека, да? Перемещаемся на больших скоростях, на большие расстояния. А для 1878 года, для человека, который очень плохо ходит, а поначалу и вовсе не ходит, это, конечно, огромное путешествие. Но монастырь он знал, видимо, и все равно это был... Обитель была большой в конце XIX века?
К концу XIX века там было около 400 насельниц.
Ого, ну это да,
то значимо. Есть не маленький.
Да.
А монастырь был древний. Исторически он основывался как мужской, а женским он стал в 1806 году.
Ну, за 70 лет до описываемых событий.
Да. Вот. И когда пьяница пришел в монастырь, он обратился к церковнице Георгиевского храма, к послушнице Захарии, попросил служить молебен перед иконой «Непиваемая чаша». Но такую икону никто не знал. Все стали думать, смотреть, гадать, искать. Вспомнили, что какая-то икона висит на переходе из Георгиевского храма в колокольню, поднялись, взяли икону со стены, на обратной стороне было написано «Неупиваемая чаша».
Она там висела в храме, то есть ее знали. Это не то, чтобы икона чудесным образом явилась, вот ее не было, и она появилась. Она была, они и знали.
Но она висела, так сказать, в неком закутке, не непосредственно в храме, а в коридоре висела.
А перед ней нету ли свидетельства о том, что перед ней молились об избавлении от недуга пьянства?
До этого не было таких случаев.
Угу. Ну, получается, что до этого даже не знали о том, что она так называется, эта икона. Просто это была, видимо, икона Богородицы, одна из.
Ну, чаша просто по наличию потира на иконе, вот предположили, что это икона.
Ну да, и ведь, да, на самом деле... Наверное, иконография, если посмотреть в историю, подобные иконы где-то еще бывали.
Похоже, икона где-то в Греции есть, была. Но в России она не была распространена,
такая
иконография.
Мне кажется, икона знамения тоже как-то...
На знамении нет
там чаши. Чаши нет. Да, здесь чаша, ну, я думаю, что...
Но греческую иконографию в монастыре не знали, потому что до революции празднование иконы «Непиваемой чаши» совершалось в один день с иконой знамения. Потому что иконография похожа. А греческий аналог с чашей они вообще не знали. Так вот, когда отслужили молебен, все хорошо, повели этого пьяницу к раке преподобного Варлаама. По традиции, ну, надо поклониться основателю монастыря, первому настоятелю. И в иконном изображении преподобного Варлаама пьяница узнал того старца, которому являлся во сне. Как говорится в сказании «Явление», после владычного монастыря отставной солдат пошел в Сергиев посад поклониться мощам преподобного Сергия, а на обратном пути опять зашел в владычный монастырь и засвидетельствовал свое полное исцеление от пьянства.
А судьба его как-то в дальнейшем известна?
Неизвестно. Даже имя этого пьющего человека неизвестно.
Mm-hmm.
Первое имя, какое-то зафиксированное чудо, относится к московскому купцу Стефану, который тоже исцелился от пьянства и в дар об исцелении положил на икону «Непиваемой чаши» сребропозлощенную ризу.
А это когда было?
А здесь даты нет.
То есть, видите...
Но это до революции было.
Да, нет, но если купец, конечно,
до 1912 года, потому что сказания и эти сведения записаны в сказании «Явление», изданном в 1912 году. Сказание «Явление» написал священник, служивший при монастыре, Иаков Бриллиантов. Сейчас он прославлен как новомученик и упокоился в Бутово.
А, понятно, да. То есть он, видимо, достаточно молодым человеком написал, если он там еще через 30 лет только вот с чем-то у него...
Он служил с момента своего рукоположения в монастыре с 1895 года по 1927 год прослужил в Серпухове. Расстрелян был уже в 1937 году.
Как это и часто бывало, Бутово, русская Голгофа. А...
Он, кстати, застал в живых, то есть когда священник Иаков Бриллиантов пришел служить в владычный монастырь, послушница Захария, которая все это видела, на тот момент была уже пострижена в монашество.
Но он ее застал, и вот она, да, это рассказывала.
Да, застал живых, да.
А само почитание иконы «Неупиваемая чаша», я хорошо помню, как где-то с 90-х годов действительно возобновляется в полной мере и поездки, люди начинают ездить в Серпухов, и очень много говорили, тогда были людьми не церковными, но очень много говорили вокруг про вот неупиваемая чаша, вот люди ездят, вот исцеляются, вот просят Бога, вот обещают Богу. Но, наверное же, не на пустом месте это возрождалось. То есть история сама... Давайте так вот пойдем. А как помимо исцеления солдата и купца люди относились? С какого времени действительно в монастырь начинают массово приезжать люди, страдающие от алкоголизма и которые желают исцелиться?
Именно антиалкогольная работа монастыря относится только к современному времени.
А вот до революции?
А до революции в Серпухове было основано Александро-Невское братство трезвости. Они написали копии иконы «Непиваемая чаша», и традиция по субботам и воскресеньям служить молебен перед иконой «Непиваемой чаши» относится именно к Александро-Невскому братству трезвости.
А
то
вот,
есть, да, возможно, да, во владычный монастырь приходили как к первообразу, но основную трезвенную работу вел не монастырь, а Александро-Невское братство трезвости.
А тут, кстати,
при Александро-Невском, да, храме.
Спросим у Валерия, как у человека, который хорошо знает историю возникновения в Российской империи, мы об этом даже говорили, вот этих братств трезвости, общества трезвости. Вот буквально через несколько секунд мы вернемся к нашей программе и поговорим об этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что сегодня мы говорим об иконе «Неупиваемая чаша» и о том, какие события с этим связаны и мероприятия проходят во Владычном женском монастыре в Серпухове. У нас в гостях настоятельница игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного монастыря Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму при Синодальном отделе по благотворительности. И вот матушка сказала, что основные дореволюционные события, связанные с таким отношением к иконе «Неупиваемая чаша», как к иконе, которая помогает исцелиться от пьянства, они не с монастырем связаны, а с обществом, братством трезвости, которое действовало в Серпухове. Но ведь это, Валерий, это естественная достаточно история, когда в губернских городах, когда в уездных городах появляются вот такие братства, общества трезвости, которые успешно ли работают. Расскажите вот об этой истории, странице истории.
Если говорить о исторических событиях, то в конце 19-го, в начале 20-го веков развивается деятельность православных обществ трезвости. К 17-му году было порядка 2000 церковных обществ трезвости, членами которых состояли более 500 тысяч человек. Например, одноименное Александро-Невское братство трезвости, центром которого был Санкт-Петербург, насчитывало более 70 тысяч членов. То есть это большое было такое движение, ну, мы его называем трезвенным движением в Русской православной церкви.
А кто в этом участвовал? То есть это, вы называете такое огромное количество участников, это люди, которые действительно принимали участие, или они были записаны как члены? А уж как они там жили, участвовали, не участвовали, это другое.
Одним из таких ярких событий вот церковной помощи, таких ситуаций, с которых начинается трезвость человека вот в церковной традиции, является обет трезвости. И вот по вот историческим данным, более миллиона граждан России, ну, приходили вот до вот начала, в начале 20 века, давали обет трезвости. Из них порядка 500 тысяч были записаны в эти общества трезвости и в той или иной степени то ли приходили на молебны, то ли читали литературу, то ли занимались сами помощью страждущим. То есть это была, ну, как бы такая разноплановая работа. Если говорить о сегодняшнем дне, то порядка 600 вот православных, мы называем, проектов, организаций, половина из них — это где-то общество трезвости, реабилитационные центры, занимаются помощью людям с алкогольной зависимостью. И из этих вот проектов, организаций тоже такое создается небольшое сообщество церковное, которое помогает людям, в том числе сегодня, и применяя современные методы помощи, там, психологическая поддержка, социальная поддержка. И у нас для этого как раз создан сайт для того, чтобы вот познакомиться с этой церковной работой по преодолению алкоголизма. Сайт называется «Православная школа трезвости». Вот если в интернете набить «Православная школа трезвости» или протрезвение.ру, выйдет сразу этот сайт, и на этом сайте можно получить помощь, в том числе и онлайн, то есть можно там нажать кнопку «Помощь онлайн» и записаться для дистанционных занятий. Есть особые занятия для родственников зависимых, есть для самих зависимых занятия, и также на этом сайте указан телефон церковной помощи людям с алкоголем и зависимостью 8 800 775 36 26. 8 800 775 36 26.
8 800 775 36 26. Телефон, по которому можно обратиться и сообщить, что вот есть такая проблема.
И кратко скажу о том, что из себя представляет вот церковное исцеление. С точки зрения вот современных подходов, все говорят, что человек должен захотеть, чтобы избавиться, да, человек должен захотеть. И вот если говорить о таком православном взгляде на эту ситуацию, то есть нужно признать свою нищету духовную, то есть сказать себе: я не способен, я не могу, я страдаю, я, не знаю, конченый человек, у меня вся жизнь разрушена. Это вот первый шажок, то есть это надо признать. А второй шаг — нужно обратиться к Богу. И вот при этом, как говорят, вера без дела мертва, и поэтому встреча с иконой неупиваемой чаши, отправление в паломничество в Серпухов, это то есть дела веры, или просто в ближайший храм прийти на молебен к иконе неупиваемой чаши, это одно из таких обязательных действий человека, который обращается к церкви. То есть помимо того, что я захотел, помимо того, что я помолился, нужно еще вот что-то сделать ножками, ручками, вот, чтобы вот войти в эту, встать на эту дорогу избавления.
Тут очень важный вопрос, ведь не сама икона помогает, не доска с написанным на ней образом помогает человеку избавиться от пьянства. И тут очень важно проговорить, поскольку для многих людей, у многих людей есть осознание того, что это именно вот это материальная вещь. Вот висит икона, да, и человек к ней приезжает, ему важно к ней прикоснуться, и автоматически произойдет чудо, он исцелится от пьянства, или же там что-то вот произойдет.
Такое как-то неправильное магическое отношение.
Магическое.
То есть магия — это воздействие на что-то через предметы. То есть магизм — это такое неправильное отношение к духовной жизни, когда считается, что какие-то, ну, вещественные вещи, там, не знаю, доска, амулет, обладают какой-то чудодейственной силой. На самом деле мы понимаем, что через обращение вот к иконе неупиваемой чаши помощь оказывает Господь.
Интересна история дальнейшая. Вот появляются братства трезвости, общество трезвости, но в монастыре сохраняется первообраз иконы. Сохраняется он, ну, достаточно недолго, скажем так, что от 1912 года...
1878.
1878 – это история с солдатом, а 1912 года, вы говорите, когда появилась книга, написанная священником.
Ну да, то есть когда систематизировались уже данные,
да,
о помощи этой иконы.
Да, проходит совсем немного времени до революции, а потом в середине 20-х годов, во второй половине 20-х годов, монастырь закрывается. И, насколько я понимаю, молебны перед иконой не прекращаются, потому что икона переносится в действующий храм, и туда продолжают приезжать люди, а еще было несколько копий списков этой иконы.
По преданию, по благословению митрополита, тогда еще епископа Мануила Лемешевского,
который был, да, Серпуховским,
было написано 8 списков иконы «Неупиваемая чаша». Но, к сожалению, сейчас неизвестно местонахождение ни одного из списков, и местонахождение подлинника также неизвестно. Монастырь был точнее, монастырь был закрыт в 1924 году, а богослужения в Веденском соборе, где находилась икона непиваемой чаши, прекратились в 1927 году. Икона была передана в собор Николы Белого, а собор Николы Белого закрылся уже в 1928 году, прошел всего год. И был
а в Серпухове закрыт... оставались действующие храмы?
Да, оставался один Ильинский храм действующий.
Но туда не переносили?
Там была икона непиваемой чаши, маленькая, но неизвестно, то есть является она копией чудотворной иконы или откуда она там взялась, неизвестно.
Но найти подлинную икону, я так... А вообще есть ли какие-то изображения подлинной иконы, как она выглядела?
У нас есть изображение в виде гравюры, то есть черно-белое изображение подлинника на сказании о явлении непиваемой чаши.
Ну, фотографии, казалось бы, да, 20 век, фотографий нет.
Нету.
Удивительно. А вот, может быть, где-то и есть. Но, может быть, когда-то...
люди не приносили.
Да. Но митрополит Пануил Лемешевский прожил очень долгую жизнь. Он умер в 68-м году, только 68-м. Нет ли в его воспоминаниях... Вот есть только вот этот небольшой отрывок его воспоминаний о том, как были написаны списки, или он еще какие-то сведения интересные о иконе «Неупиваемая чаша», о владычном монастыре оставлял в поздние годы? Неизвестно?
Пока нет, не найдено. Хотя у нас сестры работают в архивах, но это же вот много очень необработанных архивов, и, может быть, оно и есть, но это надо же прочитывать все от корки
ну, конечно,
до корки,
да,
а это большой
это,
труд.
Это фактически научная работа, да. Да. А как, если икона была утрачена еще в 20-е годы, и списки тоже ее были утрачены, как восстанавливалось потом почитание «Неупиваемой чаши», поскольку я вот действительно помню, как в 90-е годы вот этот бум был, люди ехали в Серпухов, вы тоже, наверное, прекрасно помните, к вам приезжали.
Нет, это... не к нам, в Высоцкий. Возродили почитание «Неупиваемой чаши» в Высоцком монастыре.
Напротив. Ну, два монастыря напротив.
Да, он открылся раньше. Высоцкий монастырь был возрожден в 1991 году. И в 1993 году была написана существующая сейчас у них копия иконы «Неупиваемой чаши», и было возрождено почитание. Вот это празднование 18 мая установлено как раз в 1993 году. А мы открылись уже в 1995 году и начали возрождать почитание как иконы, явленные именно в нашем монастыре.
А как это объяснялось? Я просто представляю, что храмы были закрыты между 20-ми и 90-ми, 70 лет прошло. Вот за эти 70 лет память об этом эпизоде с иконой, казалось бы, да, в истории вот этого лихолетия должна была бы сгинуть, как и образ сгинул, как и его списки сгинули. Но, тем не менее, вдруг в 90-е годы это почитание возрождается.
Я же говорю, в незакрывавшемся Ильинском храме была маленькая копия «Неупиваемой чаши».
И к ней люди приходили тоже все годы?
Нет, просто она там висела, но почитания большого не было. А возродил почитание именно архимандрит Иосиф Балабанов, который ныне сейчас митрополит Бурятский. Да, он возродил почитание. Вот напомнили, просто напомнили людям об этой иконе. Было много пьющих людей, была неустроенность после развала Союза, психологическая, материальная, и люди хлынули в храме в надежде того, что они там получат там помощь. То же самое вот в борьбе с пьянством. Вот было... Ну, это Серпуховская святыня, слава богу, что вот тогда митрополит Иосиф вспомнил об этой иконе, возродил ее почитание.
Ну, еще надо сказать, что этому предшествовало распространение алкоголизма в Советском Союзе. То есть буквально в этой, ну, наверное, даже не 1 миллион людей попал в эту ситуацию, и там десятки и сотни тысяч умерли от этого. То есть существовала система там ЛТП и так далее. То есть страдающих людей к возрождению церкви было огромное количество, которые годами, кругами ходили по этим ЛТП, наркологическим больницам. И люди уже многие отчаивались, при этом распространенность, как бы, с 60-х, 70-х годов алкоголизм распространялся, захватывал огромное количество людей, поэтому, когда появилось что-то новое, когда церковь сказала о том, что есть способ, что можно обращаться к Богу, поэтому возник как раз к этому колоссальный интерес.
Я так понимаю, что у той иконы, которая сейчас есть, к которой приезжают люди, есть уже своя история.
Да, безусловно, безусловно. Интересно, что самое первое чудо исцеления от пьянства у нас произошло до того, как была написана икона. Женщина местная, но я так понимаю, что не церковная, пожертвовала нам киот. Точнее, как пожертвовала? Я помню, его поставили на крыльцо храма, завернутый в какую-то шторку. Угу. Вот мы выходим из храма, что-то завернуто, разворачиваем киот. Красивый киот от 19 века, с позолотой, с хорошей рамой. Ну, мы убрали, так скажем, этот киот в резницу, сохраняем. Через какое-то время мы заказали икону «Непиваемая чаша», копию. Как, надо сказать, что когда мы писали нашу копию, то есть мы сохранили все пропорции первообраза. Мы точно не знали, какого она была цвета, но только на гравюре на черно-белое видно.
А пропорции откуда знали?
С гравюры.
А, соотношение сторон.
А, ну это можно, ну да, это...
Да, то есть точный размер тоже был неизвестен. Известно, что она была небольшого размера. Ну, мы тоже сделали икону не очень большую. И когда иконописец привез икону, и мы стали искать для нее киот, оказалось, что киот, который вот был подкинут нам на крыльцо храма, подошел буквально несколько миллиметров, вот мы подпилили внутренние рамочки, и икона точно вошла в этот киот. Она, кстати, до сих пор в этом киоте висит. Ну, подошла и подошла.
А киот не мог быть от первообраза?
Трудно
ну,
сказать.
Ну, мы, наверное, можем...
Можно фантазировать
так.
До бесконечности.
Но это мне всегда интересно. Так,
просто, нет, а в чем чудо-то? Приблизительно через год приходит женщина в храм, смотрит, значит, на икону, неупиваемый чаш, говорит, о, а киот-то мой. То есть вот она попросила киот и больше не приходила. Где-то через год, ну, может быть, год с каким-то там небольшим периодом дополнительным, приходит, видит этот киот, говорит, это же мой, говорит, киот. А потом рассказывает, что после того, как она нам подбросила этот киот, у нее сын перестал пить.
А она с этой мыслью его подбрасывала или просто...
Нет, конечно, просто принесла и все. Да. Даже пожертвовать нельзя сказать, она его подбросила. Просто поставила, никому ничего не сказала. Ну, просто он был ей не нужен.
Ну, она могла выбросить, отнесла в храм все равно.
Да, ну, слава богу. Вот. И, то есть, получается, еще икона не была написана. Но у Господа все уже предназначалось, все было известно, что этот киот подойдет к этой иконе, и вот сын у нее перестал пить.
Друзья, мы к нашей программе вернемся буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного женского монастыря в Серпухове, Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму при Синодальном отделе по благотворительности.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного женского монастыря в Серпухове, Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму при Синодальном отделе по благотворительности. 18 мая, день памяти икон «Неупиваемая чаша», знаменитые богородичные иконы, о которой мы сегодня говорим, о ее истории, современности, и день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, строителя Владычного монастыря, чья история, житие связано не только с монастырем, но и вот каким-то таким чудным образом с иконой и появлением иконы «Неупиваемая чаша». Вернее, не появлением, а таким явлением действительно иконы, потому что она в монастыре издавна была. Мы все говорим, что монастырь сам в Серпухове находится. Вроде бы понятно, где Серпухов на карте Московской области, но все-таки как туда приехать и как вообще люди попадают, приезжают? Валерий, расскажите, пожалуйста, ну, такую контактную более
для
информацию.
Для нас людей, для нас тех, кто вот особо почитает эту икону и Владычный монастырь, радостно то, что икона, во-первых, сама выезжает. То есть можно пригласить, вы можете пригласить ее в свою епархию, обратившись в монастырь, организовать такое прибытие иконы. Там она путешествует, и она была и в Екатеринбурге, насколько знаю, и по Московской области, и в других епархиях. Можно пригласить, вот матушка сейчас скажет контакты. И также монастырь принимает паломников. Матушка, расскажите, надо позвонить или написать, что нужно сделать, чтобы либо икону пригласить, либо самим приехать?
Ну, это разная, так сказать, информация для паломников. Телефон, дежурный телефон монастыря 8, код 49-67-72-46-25.
Но так-то телефон, мне кажется, можно найти на вашем сайте, и контакты можно. Все. Я правильно понимаю, что сайт ваш кириллицей пишется inokini.rf?
Да.
inokini.rf – это официальный сайт Владычного женского монастыря. Здесь же в разделе «Контакты» вы можете найти и телефон, и средства связи, и как приехать в монастырь. Ну, а он находится в древнем русском городе Серпухове. А если вы поедете из Москвы, то по трассе М2 вы на машине доедете до поворота на Серпухов. В Серпухове там уж навигатор вас приведет, если поедете на электрички из Москвы, то все равно из Москвы все едет туда. А из Москвы это электропоезд с Курского вокзала, Курского направления до станции Серпухов.
Можно позвонить паломникам по телефону, по дежурному телефону, чтобы уточнить наличие мест, заказать экскурсию. Если надо для экскурсии, заказать трапезу.
То есть много ли людей приезжает?
Я бы сказала, что организованных экскурсий стало меньше, а одиночных паломников и туристов стало гораздо больше.
А Валерий говорит, что икона выезжает по епархиям, а как вот человек приезжает, хочет к ней прийти, а ее раз и нет, она где-то там в Калужской епархии, например.
У нас остается копия иконы, но копия не просто копия, она мироточивая копия. Ну, собственно, как все иконы нашего монастыря. Это уже отдельная тема, но, тем не менее, сама икона «Непиваемая чаша» несколько раз мироточила, и список ее также мироточил. Надо сказать, что когда первый раз икона выезжала на поклонение в другое место, мы сами очень переживали. Ну, как-то вот Богородица охраняет, мы понимаем, что Богородица это
не в доске дело,
но, тем не менее, икона чудотворная, мы очень переживали, как так вот мы останемся без чудотворной иконы. И вот буквально икона только выехала за ворота, и вот копия, оставшаяся в монастыре, замироточила, как знак, что покровительство Божией Матери, благодать Божией Матери остались с нами. Они не уехали вместе с иконой. Такие человеческие переживания, они свойственны даже верующим людям. Вот. Поэтому вполне можно приложиться и к копии. Но, и опять же, самое главное – это молитва, личная молитва человека, обращение к Богородице.
Машка, а как, если верующие люди захотят, чтобы икона приехала к ним, в их город, там, не знаю, в Владивосток, например?
Ну, если просто хотят люди, они обращаются к благочинному своего округа, благочинный округа пишет прошение на своего владыку, а уже владыки двух епархий, то есть принимающий и, соответственно, архиепископ Подольский Ульберецкий Аксий, уже решают этот вопрос о перенесении иконы. Я знаю, что когда вот последний раз мы ездили в Тарскую епархию, то епископ Петр...
Это Омская область.
Да. Епископ Петр
писал...
Который
когда-то был в Московской области, да.
Епископ Петр писал прошение на святейшего патриарха, так как у нас существует комиссия по перенесению святынь, то есть он даже писал не на владыку Аксия, а сразу на святейшего патриарха.
А насколько важно, чтобы приезжал подлинник, тем более это не подлинник, это список тоже, но приезжал список иконы именно из Серпухова, ведь сейчас во многих храмах с 90-х годов, куда не приедешь, есть иконы «Неупиваемой чаши». Может быть, людям и не надо ждать, что именно из Серпуховского монастыря, если им хочется прийти к иконе, ждать, когда к ним приедет из Серпухова образ, или ехать в Серпухов, когда вот придешь в храм, а вот она тут.
Ну, благодать, место явления все-таки имеет огромную роль, и не в каждом храме, не в каждом монастыре люди исцеляются от этой иконы. Кстати, есть случаи вот исцеления, вот нам человек прислал случай исцеления от пьянства, он не был в церкви, он молился у иконы непиваемой чаши в электростале. Молился и исцелился. Но все-таки большинство людей хотят побывать на месте явления иконы или хотя бы приложиться к иконе, которая была на месте явления, то есть на месте явления первообраза. Ну вот,
но это можно даже, а это же даже можно объяснить и не церковным явлением. Вот люди путешествуют, им хочется посмотреть Париж. Они могут там включить фильм про Париж и посмотреть его, но им хочется побывать и потрогать Эйфелеву башню. И они едут в Париж. Вот это можно даже объяснить абсолютно светским таким желанием человека побывать у основы.
Не знаю почему, но на выезде происходит больше чудес, чем у нас, когда вот иконы находятся на месте. Может быть, люди меньше сообщают. Ну, почему меньше? Может быть, не меньше, но люди приложились к иконе, уехали домой. А уж сообщат они об исцелении, не сообщат, это неизвестно. А когда икона на выезде, если что-то вот-вот происходит вот сразу в период пребывания иконы, то, как правило, люди сообщают, возвращаются, вот, и говорят сестрам об
даже,
этих исцелениях.
Мне кажется, даже есть у меня объяснение, как это происходит. Когда икона, то есть происходит событие, то есть откуда-то издалека в город прибыла икона. Об этом могут рассказывать местные СМИ. И к этой иконе уже могут, вот получив вот такую информацию, что есть событие некое, люди, которые не смогут никогда поехать в Серпухов, люди, которые, семьи, в которых нет такой возможности и нет сил, и тот зависимый человек от алкоголя, который в этой семье, он никуда тоже не поедет. А когда происходит такое событие, к которому такой общий общественный, церковный интерес, и вот совместное участие, совместная молитва церкви, она гораздо, ну, сильнее, что ли, когда люди собираются вместе и обращаются к Богу, это дает, не знаю, больше вдохновения, больше, ну, через единение церкви больше происходит чудес.
Опять же, люди стоят в очереди, но они же не за колбасой стоят в очереди, люди стоят и молятся. И вот это тоже такое церковное действие, стоит там 100-200 человек одновременно молятся. Это тоже дает дополнительную благодать. У нас было два интересных случая в Ярославле, куда приезжала икона. Один случай не связан с исцелением от пьянства. Девушка исцелилась от паралича лицевого нерва. Сначала в первый день ее мама приложилась к иконе, взяла масло от иконы, дома помазала дочь. На второй день она пришла вместе с дочерью. Ну, чтобы порадить лицевого нерва. То есть это лицо все перекошено было у девушки. Молодая девушка, приблизительно 16 лет. И вот девушка подошла к иконе, приложилась. Потом по какому-то наитию берет вот цветок из украшения. Икона была украшена цветами, берет цветок вот из иконы и прикладывает вот к лицу, глазу, вот где вот это у него проблема. И на глазах у всей вот очереди, которая стояла к иконе, у нее лицо расправляется. Вот просто вот проходит вот этот паралич. Это, конечно, было, вся очередь ахнула, это было огромное чудо. А второй случай, я не могу сказать исцелением, не могу назвать исцелением, но это говорит о том, что человек получил какой-то необыкновенный эмоциональный благодатный заряд. Молодой человек подошел к иконе, приложился, а потом буквально стал прыгать от радости и кричать: «Я исцелился». То есть вот и в свидетельствах иногда люди говорят, что вот я вот, когда приложилась к иконе, вот женщина напишет, я никогда не испытывала такой радости, которую я испытала после того, как приложилась к этой иконе. Причем, судя по записям, ну, человек не экзальтированный, то есть человек спокойно пишет. Вот у меня два раза в жизни, я приезжала к непиваемой чаше, и всего два раза в жизни я испытывала такую необыкновенную радость. Вот мы предполагаем, что молодой человек, который прыгал от радости и кричал, что я исцелился, он тоже испытал какое-то вот действие благодати именно на эмоциональной сфере.
И вообще монастырь является таким местом притяжения специалистов, страждущих людей.
В монастыре существует консультационный центр для алко- и наркозависимых и для созависимых. И раз в месяц, но это вот зависит от технических возможностей, в третью или в четвертую субботу проходят лекции для людей. Но обычно мы анонсы выставляем заранее, можно приехать на эти лекции, приезжают специалисты. Вот Валерий Константинович часто проводит лекции. Вот, это уже регулярная работа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму при Синодальном отделе по благотворительности, игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного женского монастыря в Серпухове. А центр, который при монастыре работает, как вот, появился, и много ли людей там сейчас, и прошло через него, и как устроена его работа?
Центр появился благодаря инициативе Валерия Константиновича. Он предложил нам это мероприятие. Сначала мы хотели организовать братство трезвости, но по благословению священного начала вот нам благословили организовать консультационный центр. Но изначально идея вот именно принадлежала Валерию Константиновичу.
Ну, не получилось при женском монастыре открыть братство.
Ну да, это немножко так звучало странно. Хотя, конечно, в монастыре есть и мужчины-прихожане, но, тем не менее, вот консультационный центр
уже откровенно, ведь
работает уже, да, 4 года.
Проблема зависимости, она не только мужская, это и женщины есть, страдающие от этой зависимости. А вот может ли быть сестричество трезвости?
Может быть, может быть. Ну, уже организовали консультационный центр.
Я такого
центр.
Названия не слышал.
Ну, так это ж лиха беда начала.
А вот у католиков в Польше я слышал апостольство трезвости, такое выражение.
Вот. Гендерно-нейтральное.
Ну, оно при мужском монастыре находится.
Ну, понятно, нет, ну, а оно же, я думаю, тоже не только для мужчин.
Ну, да.
Ну, в плане реабилитации зависимых у нас вот такое разделение. То есть мужчины едут в Высоцкий, а женщины в большей степени едут к нам. Имеется в виду не просто помолиться, а именно те, кто остается с проживанием. Это именно паломничают и молятся перед иконой или остается на какой-то достаточно длительный период. То есть мы принимаем на реабилитацию только женщин. А Высоцкий в основном мужчин. Официального реабилитационного центра у нас нет, но, тем не менее, мы принимаем страждущих с 1997 года.
Мы с вами еще не говорили о современной истории монастыря. Это же тоже интересно. Я в одном из интервью видел, что монастырь-то открыли вашими, матушка, трудами. Вы стояли у истоков его современной истории, открытия. А как это произошло?
Ну, я вообще коренная серпуховичка. Я была прихожанкой Высоцкого монастыря, потом ушла в монастырь во Владимирской епархии, находилась там, и когда решили открывать Владычный монастырь, то настоятель Высоцкого монастыря, вот, в общем-то, выбрал меня, пригласил, то есть митрополит Ювеналий одобрил мою кандидатуру. Тогда еще был жив митрополит Евлогий Владимирский, ну, Суздальский.
Да. Это совсем недавно, его же не стало-то, буквально пару лет назад.
Вот. Тогда он был правящим архиереем, вот меня отпустили в Московскую епархию, собственно говоря, вот так по приглашению архимандрита, а ныне митрополита Иосифа, я вот стала настоятельницей Владычного монастыря. Но надо сказать, что я знала чудесную историю этого монастыря и молилась о его открытии.
Вы жили в Серпухове просто обычной светской жизнью, когда еще вы наблюдали его, и вам было, конечно, тяжело от того, что... А что там было в советские годы?
В советские годы там было военное училище. Даже в 20-е годы, кстати, в 1923 году на территории монастыря была летная школа, учился Валерий Чкалов.
Mm-hmm.
По преданию местных краеведов, во время войны на гауптвахте, который находился во Владычном монастыре, сидел Василий Сталин.
Мог, там, зная его характер, я думаю, что
вот,
распоряжением отца его частенько отправляли.
В 1961 году для училища, оно уже перестало быть авиационным, стало ракетным, были построены новые корпуса недалеко от монастыря, туда перевели все учебные классы, и на территории монастыря остались дома офицерского состава и хозяйственные помещения. В 1978 году все жилые помещения были освобождены, И после этого началось разорение монастыря. То есть просто вот выносили рамы, выбивали кирпичи, снимали железо с крыши. И уже к моменту возрождения монастыря, к 1995 году, можно было в монастыре снимать Сталинградскую битву без декораций. Просто вот кирпичные остовы стен, ни окон, ни дверей, ни крыш, ничего не оставалось.
Но, несмотря вот на такую катастрофическую запущенность, сами здания храма уцелели.
Да, то есть в руинированном состоянии, но все уцелело. И, кстати, монастырь является уникальным памятником годуновской архитектуры, и все здания, да, построенные на годуновские средства, они тоже все сохранились. То есть достаточно целостно сохранившийся комплекс годуновской архитектуры, что тоже является редкостью. Обычно какие-то разрозненные здания сохраняются. И начинали мы служить в храме без крыши, но там был целый свод. То есть поэтому нас защищал от дождя, и мы начинали вот служить с целлофаном на окнах и, собственно, без крыши, и с песочным полом. Но как-то вот постепенно с Божьей помощью, по печенью Матери Божией, удалось это восстановить.
Пару слов о Божьем промысле. Матушка вот сказала, что еще не став игуменей, не будучи сестрой монастыря, она молилась об открытии монастыря. И вот Господь ее поставил на это место. А я в своей как бы юности занимался уже помощью зависимым людям, работал на светской работе. Ну, я воцерковлялся и где-то писал план какой-то работы для себя на будущее и писал, что нужно в церкви возрождать общество трезвости, я хочу этим заниматься. Это там, допустим, было в 2000, там, не знаю, втором году. С 2000... С 2009, где-то с 2010 года я как раз работаю в церкви, и моя работа заниматься тем, чтобы открывались православные общества трезвости. То есть Господь по моему желанию, которое вот было непонятно, сбудется оно, но нет, Господь по моему стремлению, Он поставил меня на то место, вот, где вот я этим и занимаюсь.
И вы как первый раз приехали в Владычный монастырь? Высоцкий, Серпухов.
В первый раз, как я приехал. А я не помню. Я часто приезжаю, я даже не помню, как я приехал. Вот, но я приехал в монастырь уже как человек, который занимается помощью людям. То есть мне было важно посмотреть, как устроена жизнь монастыря. Вот, и мне хотелось, вот так же, как мне хотелось развивать общество трезвости, мне также хотелось, чтобы об иконе, об ее чудесах, о ее смысле этого события, икона неупиваемой чаши, узнал как можно больше людей. И поэтому я занимаюсь развитием, популяризацией монастыря, поддержкой монастыря там, в информационном плане. Мы предлагаем православным обществам трезвости ездить в монастырь с паломничеством. Вот. То есть для меня это такая важная составляющая церковной традиции, церковной такой событийности. То есть это важный такой момент, элемент.
Ну, мне кажется, мы еще до того, как вы приехали в монастырь, мы встречались на трезвеннических мероприятиях, потому что я с давних пор член епархиального отдела по трезвости Московской епархии, сейчас вот Подольской епархии, и на каких-то трезвеннических мероприятиях мы вот уже встречались, и, возможно, какая-то была техническая возможность уже пригласить и на праздники, и на другие мероприятия. Ну, мне хотелось еще чуть-чуть перевести тему на 18 мая,
да,
и на преподобного,
конечно,
Варлама Серпуховского. Есть такое дореволюционное чудо исцеления от пьянства по молитвам преподобному Варламу. И оно очень краткое, но очень глубокое по смыслу. Сидит мещанин за стаканом вина в трактире и думает, а не исцелит ли меня преподобный Варлам от пьянства? Почувствовал отвращение к вину и ушел исцеленным. Вот оно кажется немножко абсурдным, но на самом деле в нем глубокий смысл. То есть человек молился, он знал, что надо с этим бороться, но у него не было сил. И даже когда он пил, он все равно понимал, что это плохо, но ничего не мог с собой сделать. И вот и продолжал молиться. И вот это вот последний, его молитвенный вздох оказался последней каплей, которая перевесила чашу весов, и он действительно исцелился.
Но тут надо оговориться, что эта история, она просто, может быть, не до конца раскрывает то, что человек проводил какую-то работу над собой еще.
Почему я и поясняю? Да. То есть вы сначала это кажется немножко такое абсурдное чудо, но это говорит о том, что человек молился, старался бороться, но сначала у него не получалось. Но он все равно продолжал молиться.
Говорится, капля камень точит. Я думаю, что, как я уже сегодня говорил, что все-таки он какую-то проблему в этом видел. То есть он не то, что был радостный, счастливый, там праздновал, выпивал, и тут решил как бы... Я думаю, что у него что-то на душе было такое стремление все-таки и понимание, что с ним не все хорошо.
Спасибо большое за этот разговор. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях были игуменья Алексея Петрова, настоятельница Владычного женского монастыря в Серпухове, Валерий Доронкин, руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму при синодальном отделе по благотворительности. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».